Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это понедельник, 28 мая на календаре. Здравствуйте, доброе утро. По-моему, получилось нормально, супергеройски. Ну и вообще бодренько так. Я про приветствие сейчас. Но заводите вы там или нет? Зовут меня Роман Щукин, и эта программа о лучших друзьях каждого мужчины. Мужчины незаметно присоединяются, постепенно вливаются для того, чтобы принять здесь самое непосредственное участие. Говорит МСК-бот латиницей, это мы. Говорит МСК-бот латиницей, как слышится, так и пишется. Есть еще 925-88-88-94-8. Это СМС, разумеется. И... так, что здесь? Да? Вот. И, конечно, есть телефон 7373948. Он круто пригодится, разумеется, нам всем с вами и вам тоже обязательно в тот момент, когда вы начнете рассказывать про московско-подмосковное движение. Но это случится всего лишь через несколько минут, потому что эти минуты мы с вами традиционно должны посвятить осознанию себя в пространстве, а главное во времени.
С добрым утром! С добрым утром! С добрым утром! С добрым утром, малыши! Утро — это очень круто! Хочешь — пой, хочешь — пляши! Нам открыты все маршруты! С добрым утром!
Оказывается, сегодня не только последний понедельник весны, но и день пограничника. То есть ФСБшника. Правильно? Или...
игрушки ждут весенья, рисовать хотят карандаши и заправлены постели. С добрым утром.
Или все же пограничника. Прям вот отдельный советский погранпраздник. В любом случае, все, кто себя считает причастным к этому празднику, с днем рождения... а, в смысле, с праздником вас, конечно, дорогие.
С добрым утром. Светит или души, веселимся от души. Каждый день он самый лучший. С добрым утром, с добрым утром, с добрым утром, малыши. С добрым утром, с добрым утром, с добрым утром, малыши.
Движение.
Так, карандаши, расскажите, как вы въезжаете, выезжаете, что вы уже успели сделать с городом, что успели с ним сделать до вас, если вы в курсе. 7373948, 7373948, телефон прямого эфира. Про движение рассказывайте. Внешняя сторона Московской кольцевой в районе М-11, внутренняя сторона Московской кольцевой в районе Каширки-Липецкой. Дальше до Варшавки более-менее, у Варшавки затык, но только на въезд. Симферополька не въезжает вообще, потому что ДТП перед Московской кольцевой. Сильно задолго до Балашихи вы стоите в пробке на там. А, может быть, включить телефон. Все, я его активировал. Раньше вы звонили в никуда, потому что телефон не был активирован. Сейчас вы звоните в эфир, потому что я его активировал. Задолго до Балашихи начинает Горьковка стоять, где-то еще в Старой Купавне. Там сначала начинается все, вот эта вся карусель из-за дорожных работ. Потом начинается ДТП, потом начинается еще одно ДТП. Ну и в результате стоите. Доброе утро, слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Симферополька на въезд. Километров за 10 умерла.
Да, потому что авария. Я сейчас посмотрю, что там подписали. Дорога свободна, почему авария? Спрашивает кто-то. А почему аварии на пустых дорогах у нас случаются? Вот почему?
Ну вот до этого буквально там за 2 километра 7 одиночеств стоят в левом ряду. Прям пятеро друг в друга и двое еще чуть подальше.
Ну целая серия факторов приводит к тому, что мы стоим на ровном месте. В то время, когда нам бы ехать, да и ехать бы еще, мы стоим в ДТП, в авариях и в пробках. Потому что причин несколько. Разберемся. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Роман, доброе утро, Елисей Мытищи.
Да, Елисей.
Бодро постояла Сергиева Посада, до Пушкина проехал за 2 часа данное расстояние. Так. А спонсором наших сегодняшних пробок это несоблюдение дистанции из-за ДТП и автобан.
Вот скажите, Елисей, вы знаете, главная причина, вот вы сейчас ее только что назвали, несоблюдение дистанции водителями, они не держат. Но ведь мы же не идиоты, ну, в большей своей степени.
Совершенно и по большей части. Совершенно справедливо. Только что вспоминал, держу установленную дистанцию, да. 80 километров пополам, 40 метров дистанции, залезают все.
Все влезают, вот. И мы для того, чтобы... А мы не хотим чувствовать себя этими... ну, генетически мы так устроены, что мы не можем чувствовать себя в конце таблицы Менделеева. Ну, а с чего вдруг? Ладно бы еще не было ножек, ручек, там еще чего-то. Да, так вроде же смотришь в зеркало, ты нормальный, здоровый человек, выглядишь как нормальный человек. А чего это они все от тебя ноги вытирают? Конечно, и ты начинаешь прижиматься. Так скажите мне, как нам побороть эту проблему?
Только административными карами, штрафами
и видеофиксацией. Вот опять административные штрафы, фото, видеофиксация, все остальное. Мы не успеваем на скорости 80 км в час оттормозиться, если идем бампер в бампер к передидущему автомобилю. Даже расстояние в 5, 8, 9, 10 метров не гарантирует вам остановки, если там экстренное торможение происходит. Не гарантирует. А что гарантирует? Гарантирует система автоматического торможения. Она, зараза, автоматически увеличивает расстояние с ростом скорости. И вот однажды хотя бы стоит проехаться на автомобиле с такой системой, которой оборудован. То есть она сигнализирует, когда ты попадаешь в зону опасного расстояния и скорости до впереди идущего автомобиля. Она тебе сигнализирует. И с этой системой ты понимаешь, что никогда в Москве не получается у тебя выдерживать безопасное расстояние до впереди идущего автомобиля. Никогда. Потому что, как совершенно справедливо заметил только что Елисей, сразу же моментально это воспринимается приглашением въехать перед тобой, встроиться, потому что ты пентюх, держишь большую дистанцию. Я не понимаю, как с этим справиться, потому что это и есть, на мой взгляд, одна из основных причин, основнейших, центровых причин пробок в Москве, потому что это одна из основных причин ДТП в Москве. Доброе утро. Слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Здравствуйте. Переезжаю сейчас по Рязанке, по новой. Так. Шедевральная пробка туда на въезд. Михайловской Слободы, там предупредите народ.
Я понял, хорошо, спасибо большое. К сожалению, не могу вступить с вами в дискуссию по поводу дистанции, потому что вы где-то далеко, связь у вас такая. Доброе утро, я слушаю.
Доброе утро, Роман, это Олег.
Да, Олег. Еду по М1. Ну, давайте. Пока ну, у вас там нормально все, дистанции хорошие, да, это метров 500. Там...
Тут вот, с этим нет проблем.
Да. Так а как нам вылечить эту проблему? Не получается, видите, все равно. Давайте я почитаю вас. Говорит МСК-бот Телеграм. Запретить тонировку задних стекол. Решение этой проблемы. Не решение. Зачем мне назад смотреть? Для чего? С какой стати? Для чего? Может быть, мне там еще отдельного штурмана посадить, который будет сообщать мне, что у меня сзади? Нет, конечно. Видел на улице новую Камри. Понравилось. Роман Макаров. Молодца. Лезут и начинают тупить. Почему-то у меня так часто бывает. Я не слушал 3 месяца, был в Мехико. Москва летит по сравнению с Мехико. Дейхаус там на дорогах. Еуген, но... ну да, и что? Но мы же должны равняться на лучших, а не на худших. Новая Рига в тоске и печали из-за того, что нас просто много. Это Гагога. Нет Гагога. Потому что вас много. Ну, в смысле, да, Гагога. Потому что вас много и потому что вы боитесь тоннеля. А боитесь вы тоннеля почему? Потому что вы перед тоннелем начинаете метаться. Я с умными или с красивыми? Умные или красивые? Какой ряд быстрее едет? Левый или правый? Правый или левый? В какой? В средний встроится сейчас. И начинается метание, выбор правильного ряда перед тоннелем, чтобы уж не так вот въехать и по правильному ряду въехать, чтобы ехать до конца именно по нему и быстрее всего. Поэтому в тоннеле и стоим. Да, слушаю, нет, не получается. Перезвоните 7373-948. День чекиста 20 декабря, сегодня именно день пограничника. Значит, пограничники, я поздравляю вас с вашим профессиональным праздником. И чего вам желают там? Я, ну, не в курсе. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Алло, доброе утро, это Григорий.
Да, Григорий.
Да ничего с этим делать не надо. Такой за рубежом, в общем-то, присутствует.
Ну, не знаю.
Вот. Надо просто, чтобы каждый оценивал свои... возможности трезво. Если ты не умеешь ни хрена ездить, то держись дистанцию.
Ну а как их трезво оценить? Ну что значит оценить трезво? Вот скажите, на скорости 98 километров в час, ну, какой почему, должна быть ваша дистанция?
Почему я ни в кого не врезаюсь сзади? Вот я сколько езжу уже, это самое... Ну, не да. Один десяток ест. Почему я не врезаюсь, почему другие врезаются?
Я не знаю, вы из вредности не врезаетесь. Вы вредный. Начинаете вредничать, говорите, вам жалко денег на вот это вот уладить потом все это,
а
машину
вот чинить. А вот жалко, пусть врезаются, это их дело тогда.
Ну понятно, но понимаете, в чем дело? Если бы они где-то в пустыне Гоби врезались, то нас бы это, конечно, здесь не волновало. А так ведь страдаем-то мы все из-за этого. Вот мы все из-за этого сейчас здесь страдаем. Раз, два, три, четыре, пять... 6, 7, 8, 9, 10. Пожалуй, что и 11. Но это так, это вот у меня масштаб очень крупный. Если приблизить, может быть, все это рассыпется. Это количество ДТП на Московской кольцевой сейчас. Сейчас, то ли 10, то ли 11, то ли 20. Доброе утро, слушаю.
Роман, доброе утро, Денис. По движению да. Ленинградочка пока рабочая, вот проехал, еще более-менее.
Да, рабочая.
А убрать возможность, ну, нарушать дистанцию, это убрать человека из-за руля. Чтобы ездили роботы у всех. Вот тогда будет соблюдаться.
Ну, вряд ли мы успеем к сегодняшнему вечеру. И к завтрашнему утру тоже не успеем.
Оживем-то.
Понимаете, вот человеческий фактор пресловутый. Сейчас вышли исследователи, комиссия, которая расследовала, вы знаете, калифорнийское ДТП, где XC90 Volvo сбил женщину, которая шла с велосипедом. Ну, вы помните, что автопилотируемый был автомобиль, и автопилотируемый автомобиль вез женщину. Сейчас, секундочку, я открою. Uber. Национальный совет по безопасности на транспорте NTSB США обнародовал отчет о расследовании смертельной аварии с участием беспилотного автомобиля Uber в Аризоне в марте этого года. Насмерть сбил женщину. Специалисты Uber просто отключили систему аварийного торможения и систему для предотвращения столкновений. По какой причине? Неизвестно. Это такси было тестовым такси. Тетушка за рулем была тетушкой из Uber, оказывается, а не просто пассажирка. И они тестировали, как автомобиль себя ведет. Ну, может, в темное время суток. Вот это... Но для того, чтобы он вел себя еще более нормально... Это же автопилотируемый автомобиль. Значит, автопилотируемому автомобилю нужно отключить систему аварийного торможения и систему для предотвращения столкновений, в частности, с пешеходами. Надо отключить ее. Ведь тестируешь же автомобиль в режиме автопилота. Зачем ему автоматически останавливаться перед препятствиями, в частности, перед людьми? Пусть он есть славяне и на всю катушку проедет по этой самой Аризоне, давя всех направо и налево. Отключили, понимаете? Целая компания Volvo сделала им целый беспилотный автомобиль, который умный просто до невозможности. И салат может покрошить, и прическу своять, и довести тебя до работы сам, самостоятельно, без чужой помощи. Вообще ничего не нужно ему делать. Скажи только, куда, он сам отвезет. Все вот это вот, вся эта вершина технологическая, вся эта, весь этот венец эволюции автомобильной разбивается просто о чувака, который подходит и выключает рубильник, нажимает кнопку «Отключить систему». О чем вы говорите? Какое автопилотирование? Да, я слушаю. Доброе утро. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Я считаю, надо, во-первых, изменить правила и научить водителей, чтобы они могли вообще или теоретически хотя бы знали, какое расстояние должно быть. И на глаз как-то могли определять это расстояние в зависимости от скорости.
Так мы все прекрасно знаем, я вас умоляю, мы все прекрасно знаем, что мы едем в опасное место.
Да. Второе предложение. Второе. Просто пересдавать экзамен. Права забирать и пересдавать права. Вот
ну, и все. Вы предлагаете какие-то очевидные вещи, очевидно, не работающие. Потому что, во-первых, сейчас... Почему? Ну, потому, я вам отвечаю, потому что сейчас каждый чувак, который едет бампер в бампер к передидущему автомобилю, он совершенно точно понимает, что это чрезвычайно опасно, и что, скорее всего, он не успеет остановиться.
Если он врежется, у него права заберут, он пойдет сдавать заново. Пусть он подумает над этим.
Ну, видите, ну, а так получается, что мы будем угрожать расстрелами за всякое нарушение. То есть отобрать права за что еще? За обочину давайте. То есть сейчас получается, что единственная действенная мера, которая работает и которая может нас сдерживать от безобразия и бесконтрольного хаотичного движения по дороге, это только угроза смертной казни. Потому что отобрать у водителя права, водительского удостоверения, все равно, что смертную казнь ему придумать. Ну, правильно, ну, то есть тебя вычеркнули. Вычеркнули из рядов. Просто все, нет тебя на дороге. Казнили. Такая социальная казнь. Забрали. И это что, единственный метод? Все остальные, получается, у нас не работают.
Моторы.
Есть ли информация, когда «Октавия» следующего поколения? Александр Мухин может не волноваться брать сейчас, пока что. Еще какое-то время будет вот это, наша четырехглазка, так что все нормально. За обочину я только за, Владимир Теплицкий, готов отбирать права у людей за обочину. Симферопольское шоссе, паровозик из 5 автомобилей в левом ряду. Те, кто в середине состава, те полностью в смятку. Леха на SX4. Насчет Новой Риги, 6 полос Риги, плюс 2 полосы МКАД, плюс 2 МКАД, не знаю. Северянинская эстакада в центр моют отбойник все. Всем удачи, это от Сергея. Самое время сейчас как раз в час пик понедельника отбойничек помыть. Милое дело, да. Доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, здравствуйте, Антон.
Да, Антон.
Роман, это, значит, по поводу, как избежать столкновения. Ну вот у меня есть только одно предложение, самое простое. Чтобы в машинах был бы какой-нибудь датчик, вот как не пристегнутый ремень. Угу. Как только включается гаджет какой-либо, если это только не тот гаджет, по которому идет навигация, все, чтобы пищало так, чтобы башка трещала. Все.
Ну что, мы не найдем, что ли, источник этого писка? Я вас умоляю. Ну просто
отключить, да?
Ну, конечно, отключить. Просто в гаражах появится еще одна услуга — отключить вот эту пищалку.
Ну, а вот слушайте, вот сейчас еду по Москве. Значит, на Вернадского стоит, ДПСники стоят.
Да.
Ну, знаю, что сейчас еще на улице строителей будут стоять. Они просто на выбор останавливают машин, проверяют документы, проверяют...
Вы какие-то Оруэллы.
Ну, пусть голову засунет машину и проверит, отключен у меня датчик или не отключен.
Что-то я не понимаю вас, спасибо большое. Вот вы понимаете, Оруэлл написал для вас историю про то, как мы все будем жить и как мы не хотим вот этого. Про большого брата он вам написал, про сверхконтроль, про все про это, про то, что по струнке все. И вам всегда не нравится это. Вам не нравится, что вот... Вы хотите быть людьми, а не роботами, не болтиками. Вы хотите иметь коридоры возможностей, свободу, мысли, волю, там, вот это, слово и все остальное. Но, а здесь вы пытаетесь все придумать, какие-то меры, которые... А где же воспитание, где же культурка, где же какая-то, не знаю, солидарность горизонтальная, взаимодоговоренность? Вы тут взяли и договорились вдруг между собой. Не бывает такого? Доброе утро, слушаю.
Доброе утро, Роман, Владимир. Вот еду по М4, добрался до середины пробки, и хоп, в среднем ряду стоят две влюбленные пары.
Да.
Ну, а как бы, о каком мы вообще говорим расстоянии, если вот пробки умудряются въехать в зад?
Ну, пробка — это вообще отдельная тема. Пробка — это гаджеты, разумеется. Пробка — это ты в телефоне весь тянешься медленно, перед тобой остановились, ты шел. Да, насчет Новой Риги это не было. А что такого... Пропустить перед собой человека, Григорий спрашивает. Григорий, я не знаю. Это попирает какие-то основы нашей мужественности, нашей суровой, неприкрытой, нашей выплескивающейся через край мужественности и мускулинности. Вот что это попирает. Если ты перед собой кого-то пропустил, то это все равно, что он на хвост наступил тебе, а ты не отреагировал. Но только не на хвост, конечно, вы же понимаете. А ты не отреагировал на это, на то, что наступили тебе. И ты, конечно, такой вот начинаешь беситься и думать: черт, кого бы мне сейчас еще не пропустить. Вот сейчас кого-то нужно срочно не пропустить, потому что мое вот это вот внутреннее. Вы совершенно спокойно, абсолютно. Только сейчас голосование, пожалуйста, пожалуйста, по-честному. Я вас очень прошу. Ну вот как есть, так и проголосуйте. Незачем здесь юлить. Это как на приеме у доктора. Зачем вы ему байки будете рассказывать? Вам же хуже. По-честному. Вы абсолютно беспроблемно, ну если речь идет о том, что... Два или три варианта. Нет, три, давайте три варианта. Я хочу три варианта использовать. Значит, вы всегда пропускаете, как только чувак пытается перед вами въехать. Не бодаетесь с ним. По правилам вот это делает или без правил. Неважно, даже если без поворотника. Вы даос, человек внутреннего стержня, вы сами все про себя точно понимаете, и поэтому, кто бы перед вами не втискивался, ему дороже, вот он такой гаденыш втискивает, вы спокойненько пропускаете, всегда, в любой ситуации, вы пропускаете тех, кто пытается встроиться перед вами. Да, 134-21-35. Только тех, кто делает это по правилам, с тактом, расстановкой и поворотничком. То есть иногда, иногда. 134-21-36. Всегда, в любой ситуации. Да ладно вам, но начинается. 100% сейчас тут, да, всегда. Ну, конечно, ну нет, конечно. Но если бы так было, не было бы сейчас вот этой половины, не было бы аварий в Москве. Иногда, ну, то есть время от времени. Ну, то есть там есть какие-то есть сигнальные вещи, по которым вы выбираете того, кого пропустить, а кого не пропустить. Иногда, ну, то есть как минимум чувак должен быть с поворотничком и не хамить должен. А так спокойненько, вежливо пытаться въехать, как бы спрашивая вас глазами, да, типа нормально, как бы все. Иногда 134-21-36. Никогда, никогда вы никого не пропускаете. 134-21-37. Мотивация предельно простая, аргументация даже. Предельно простая. Как правило, все это происходит либо в быстром потоке, ну, когда мы все быстро едем. А если мы все быстро едем, чего ты передо мной встраиваешься? Зачем тебе это нужно делать? Ты и так едешь, чего ты сюда перестраиваешься? Вторая ситуация. В пробке. Вот в пробке он. Пытается втиснуться. Вот мы все стоим такие, бампер в бампер, стоим 1.5 км/ч. Тут кто-то один включает поворотник и пытается встроиться. Ну почему я должен тебя, стоя в очереди? Это все равно, что в кассу ты стоишь в магазине, ты в своей длинной очереди, я в своей длинной очереди. Тебе показалось, что моя очередь прикольнее, и ты пытаешься вдруг из своей перейти в мою передо мной. Передо мной, втиснувшись. Ну что за фигня такая? Ну нет, конечно, я этого не допущу. Ну то есть в любом случае вы не находите аргументов, чтобы кого-то пропускать. 134-21-37 тогда для вас. 134-21-37. Никогда не пропускаю. 134-21-36 иногда. Такое бывает, есть условия. 134-21-35 вообще всегда. Просто всегда. Это вариант для моей жены. Всегда пропускаю. 134-21-35. Обычные городские телефоны. 8495. Доброе утро.
Доброе утро, Москва, Алексей.
Да, Алексей.
Ну, три десятка за рулем и пропускаю почти что всегда. Если, конечно, товарищ едет, как-то виляет, знаете, так вот дергается, то, конечно, нет желания пропускать, потому что видно такие, знаете, мажоры. А когда едет нормальный человек там или девушке язык начинает показывать, ну это неприятно, тоже не пускаю.
Ну да. Ну я согласен. Если перед тем же Вольво резко влезть, она резко оттормозится. Оттормозится, Владимир. Да. А одного всегда пропускаю, пишет Дмитрий. Ну, в смысле, что одиночку. А если толпишкой решили? Да нет. Нужно убрать бамперы из страхового покрытия. Ударились, ну и разъезжайтесь. Это Дмитрий Кузнецов. Кстати говоря, отдельная идея. Устал от ДТП, поэтому пропускаю. Океан Мосс. А если человек гуськом, если человеки гуськом дорогу переходят, ну, про человеков мы ничего не говорим, мы говорим про автомобили. Всегда, если не тороплюсь, лучше динамики прокачаем, засыпаю, пишет Колизей. Колизей, ну, в смысле, знаю или не знаю? Не знаю, чем вам помочь. Одним словом, немного бито сейчас, давайте, ну, раз уж такая история. Я, честно, наугад ставлю. Вот у меня есть что-то такое, я что-то наугад вам поставлю. Прокачает хорошо, не прокачает, ну, что ждать. 134-21-35, всегда пропускаете, абсолютно всегда. Что бы вы ни делали на дороге, что бы перед вами ни делали, но если кто-то изъявляет желание перед вами встроиться, даже с нарушением, там, без поворотника, еще как-то, ну, плевать, вы просто берете и пропускаете все. Ой, вот оно пошло. И пропускаете. 134-21-35. 134-21-36, голосование иногда. Ну, то есть есть условия, когда он с поворотничком, когда вы не спешите, когда он вежливый, когда он красивая женщина. 134-21-36 тогда. И, наконец, 134-21-37. Никогда не пропускаете. Нет таких условий, которые чувак должен выдержать для того, чтобы вы соизволили пропустить его в свой ряд. 134-21-37. По-моему, пошло. О, тепленькая пошла. Смотри, что. Давай. Жа. Жаль, конечно, что 30 секунд осталось музычке играть до новостей. Поэтому я подведу итоги этого голосования. Оно чрезвычайно массовое. Причем мы нашли даже 1% тех, кто признался в том, что никогда никого никуда не пропускает. 1%. Только 14% моя жена набрала. Это вариант «пропускаю всех всегда при любых обстоятельствах». Итак, получается, смотрите, 1% никогда не пропускает, 14% — это моя супруга, и 85% — это те, кто время от времени. А теперь признайтесь сами себе, а вот время от какого времени вы это делаете? Ну, то есть вот раз в неделю, раз в год, раз в жизни.
Моторы. Обзор прессы.
Эльвира Хасаншина с обзором прессы. Эльвира, доброе утро. А где ты? Почему ты? Говори.
Я пропала. Доброе утро всем.
Доброе.
Я вам расскажу про АИФ и про опасности картофеля, которые описываются в этом издании. Статья называется «Почему вредно пюре и чем полезен вчерашний обед?».
Да ты вообще посмотри на картофель, он угрожающе выглядит. Ты смотришь на это и думаешь: «О, нет, брат, я бы с тобой никогда не решил связаться». Ну, он...
Но это мой любимый овощ.
А это овощ?
Просто нет ничего лучше в этой жизни, чем картофель, но оказалось, что он обладает, может привести вас к смертельному квартету. Это так не без черного юмора называют ряд болезней и врачи. А именно, он может привести к сахарному диабету второго типа, гипертонии, атеросклерозу с инфарктами и инсультами. Вот это все, конечно, очень опасно, и, конечно, это все из-за крахмала, который там содержится, и так далее, и тому подобное. Вот, и поэтому говорится, что есть различные способы понижения его отрицательных свойств, но врачи также указывают, исследователи, на то, что есть и положительное кое-что, потому что вот, несмотря на то, что 90%, если убрать воду, это крахмал, но вот в этой малепусечке, которая остается, там есть полезные полифенолы, и они, это полезнейшие антиоксиданты. Они защищают сердце, сосуды, препятствуют старению, развитию рака. И так как некоторые там не всегда едят какой-нибудь брокколи или морковь, или в гораздо меньших количествах, то, например, в Америке до 20% всех полифенолов люди получают именно из картофеля. И поэтому говорят, что это, конечно, очень полезно, и предлагают два варианта вот повышения этой полезности: либо выводить специальный сорт, которым будет как можно больше этих полифенолов, либо блокировать действие крахмала, делать его менее перевариваемым. Тоже такое возможно за счет, например, определенных там способов хранения. Вот, в общем, про вот эти опасности и пользу картофеля можно прочитать в АИФе. «Вечерняя Москва» рассказывает нам про то, чем грозит хроническое недосыпание. Вот так нас пугают, можно сказать.
И чем же они мне грозят?
Много чем нехорошим. Ну, то есть, если у здорового человека это просто, ну, там, слабость, сонливость какая-то такая. И даже, кстати, не очень советуют пользоваться кофеином для снятия вот этой сонливости. То у тех, кто, например, не очень хорошо себя чувствует и какие-то есть хронические заболевания, то понятно, что все это очень негативно сказывается. Могут быть головные боли, там, желудочно-кишечные расстройства различные и так далее. Вот. Но суть в том, что на самом деле полезно отсыпаться на выходных. То есть это, конечно, не идеальный вариант, но если уж так получилось, что вы не досыпали в течение недели, а если вы живете в городе, скорее всего, так и было, то лучше уже отоспаться в выходные, чем не делать этого. Ну и тут разные эксперты в «Вечерке» рассказывают, собственно, вернее, один эксперт рассказывает, как найти вот эту норму. Оказывается, нужно во время отпуска просто поспать и посчитать, сколько часов вы обычно на это тратите, вот в своем обычном спокойном состоянии. Об этом обо всем в «Вечерке». Про нейтральность пишет РБК Daily. Интернет, это в рубрике «Интернет». Ростелеком предложил компенсировать расходы на закон Яровой за счет иностранных компаний. Ростелеком предложил отменить принцип сетевой нейтральности, но если вы помните, то в США об этом ранее очень много говорили, и в итоге решили его все-таки оставить. Так вот, Ростелеком предложил это сделать, чтобы российские операторы могли переложить часть расходов на исполнение закона Яровой на интернет-компании. Это негативно отразится на отрасли, считают аналитики. Об этом читайте в РБК Daily. Российская газета нам рассказывает о том, что за утерянный багаж будут выплачивать 360 тысяч рублей. Авиапассажиры теперь могут претендовать на внушительные выплаты за утерянный багаж и на большие компенсации в случае задержки рейса. Однако нанесенный ущерб надо будет доказать, конечно. Подробности в российской газете. И про, в «Коммерсанте» про увольнение в Сбербанке пишут, которые могут, по мнению экспертов, повлиять на весь рынок. Ну, вы помните этот скандал с выпущенным докладом вот этих аналитиков, которых потом уволили, и глава банка Герман Греф лично извинялся перед всеми фигурантами вот этого исследования. Ну и вот опрошенные «Коммерсантом» эксперты говорят, что на рынке теперь ждут как минимум усиление самоцензуры и снижение качества исследований. По данным издания, в крупных инвесткомпаниях сотрудникам уже рекомендуют проявлять предельную осторожность и сдержанность. Вот об этом читайте в «Коммерсанте». 7:30, 7:40 уже.
Да, ну уже. Да. Да,
и на этом я, пожалуй, закончу.
А я думаю, схожу в «Коммерсант», почитаю об этом. Но нет, ведь нужно же моторы дальше продолжать заводить. Эльвира Хасаншина с обзором прессы. И в следующем часе будет еще.
Говорит Москва. 94,8. Моторы.
Итак, у нас, во-первых, стали известны некоторые подробности компактного кроссовера от компании Toyota для российского рынка. Во-вторых, стали известны подробности дизелификации Mazda 6. Mazda 6 получила новый мотор, и это приятно. Потом у нас есть подробности российского нового кроссовера от компании Volkswagen. Есть еще Гран-при Монако. Что такое Volkswagen Terramont? Volkswagen Terramont — это Volkswagen Atlas на других рынках. В России называется Terramont. Это большой трехрядный семиместный кроссовер, построенный на платформе, которая нам больше всего известна по автомобилю Volkswagen Golf. Прикиньте, что? Знаете, такой гольф маленький есть? Хэтчбэк гольф-класса. А вот, кстати, случайность или нет, что автомобиль «Гольф» называется автомобилем «Гольф-класса»? Это к вопросу о том, почему они Гагарина в космос в день космонавтики запустили. Так вот, есть автомобиль некий «Гольф-класса», Volkswagen «Гольф». И есть «Terramont», большой «Terramont», большой трехрядный семиместный кроссовер. И оба эти автомобиля построены на одной платформе. Что вы еще хотите знать об этом автомобиле? Ну, вот, а что вам еще нужно? Хороший, простой, в каком-то смысле даже утилитарный, может быть, кроссовер. Ну, по сравнению со всем тем, что в последнее время делает компания Volkswagen. Она идет все по пути добавления все больших и больших премиум и лакшери штучек в свои автомобили. Вот. А этот нет, этот в обратную сторону пошел по пути упрощения. Проще всего представить себе, что это такое, это представить себе Amarok, но только в виде кроссовера. Хотя технически это автомобили не совсем одинаковые, и не совсем правильно их было бы сравнивать по этому параметру. Еще что нам нужно знать о нем, то, что при цене ниже 3 миллионов за базовую версию нормальная, более-менее подготовленная к комфортной жизни и такая упакованная современными современностями версия Terramont будет оцениваться в, там, до 4 миллионов рублей, ну, то есть в районе 4 миллионов. Что, в общем-то, переводит его в разряд автомобиля, конкурирующего с довольно серьезными парнями, в том числе даже с Туарегом. Ну, со стартовыми версиями, но, тем не менее, уже нового Туарег. Это Volkswagen Terramont. 7373948, телефон прямого эфира, 7373948, чтобы дозвониться. Говорит МСК-бот, мы в Телеграм. Говорит МСК-бот, сюда вы тоже пишите латиницей маленькими буквами в одно слово. И, наконец, 925-88-88-94-8, это наш СМС. Я хочу понять, нормально или ненормально? Вы мне скажите. Вот вы сейчас мне возьмите и скажите. Toyota CHR. CHR. Это компактный кроссовер, который был представлен Toyota уже какое-то время назад. Тогда не было планов привозить его в Россию. Сейчас эти планы появились. Больше того, планы эти реализовались уже даже в цене стартовой версии. Продажи компактного кроссовера Toyota CHR на российском рынке начнутся 1 июня. А сегодня 28 мая. Недолго осталось ждать. Модель будет предложена покупателям с двумя бензиновыми двигателями. Передним или полным приводом. Базовым станет мотор 1,2 литра, 115 лошадиных сил, 185 момента. Двигатель сочетается с шестиступенчатой механикой. Или вариатором, если версия чуть подороже. Еще доступен будет двухлитровый атмосферник, 148 сил, 189 ньютон. А я прошу обратить ваше внимание на то, что маленький мотор выдает 185 ньютон-метров момента, а большой мотор выдает 189 ньютон-метров момента. Это означает что? Это означает то, что в городе большой разницы по подхвату, по ускорению и по ощущениям от этого самого ускорения владелец маленького мотора и владелец большого мотора не почувствует. Этой разницы не будет. При том, что силенок у них сильно больше. Ну, в смысле, сильно разные. 115 и 148. Моменты примерно одинаковые. Работать тот мотор, который большой, будет только в паре с бесступенчатой трансмиссией. То есть с вариатором. Итак, переднеприводный. На механике шестиступенчатый с маленьким моторчиком 1,2 литра базовый Toyota CHR оценивается в 1 миллион. Внимание. 200. Это уже ничего, хорошо. 1 200 000, нормально, с Кретой может поконкурировать немножечко. 90. Это уже хуже, потому что 290 это чуть больше, чем просто 200. 9. 1 299 000 рублей. Давайте округлим, никто не обидится, если это будет 1,3. 1 300 000 базовая версия, моноприводная, с мотором 1,2. На механике, разумеется, внутри будет... Ну, что-то, наверное, будет, но, тем не менее, это базовый, то есть пустой автомобиль. Доброе утро, да, я слушаю вас, здравствуйте. Вот вы, утро. Вот вы узнали ценник.
Я видел фотографии, машина реально красивая, футуристичная, отличный конкурент Джуку, Ниссан, я считаю.
Машина это классная.
Половина человечества наше, я думаю, оценит. Единственное, очень сильно, ну, меня лично, как пользователя, да, раздражает это все... Везде вариатор уже, везде. Даже уже новая Kia Stato вышла в максимальной комплектации. Это немножко как водитель огорчает. Потому что вариаторные трансмиссии никакого удовольствия на них.
А 1,3 за компактный кроссовер не слишком, вам кажется?
Ну, как сказать? Ну, он не то что компактный, он в своей нише. Это японец, он футуристичный.
Ну да.
Я думаю,
вот я смотрю, Toyota
будет хорошая машина.
Toyota RAV4. 2 240 000 рублей. 2 240 000 рублей. Это с вариантом 180 сил, 2,5. Я говорю RAV4. CHR стоит чуть-чуть пониже. Ну, то есть давайте представим себе, что нормальный укомплектованный кроссовер, нормальный укомплектованный. Ну, вот на старте у них разница в 200 тысяч. Ну, и на финише прикинем, что 200 тысяч. 2 миллиона рублей за компактную козявку типа Nissan Juke.
Ну, я думаю, она будет не 2, я думаю, там 1,8 максимально.
Ну, ну, хорошо, поживем и видим. Потому что мне-то кажется, что как раз вот, но, ну, многим из нас кажется, что RAV4 это 1,5 миллиона рублей. А RAV4 от 1,5 миллиона вон только начинается. Это передний привод, 146 сил, механика, вот это вот все, вот это и есть 1,5 миллиона рублей. А дальше это уже, извини, нужно платить. Хотел предложить жене этот автомобиль, но с такими двигателями точно нет, очень слабо. Вадь, ну нет, на самом деле для жены-то как раз может оно самое оно. Можно Mazda CX-9 и Sorento Prime столкнуть. Что в Kia, кроме дизеля, в плюс отнести можно? В Kia, кроме дизеля, можно добавить в качестве плюса что? 5 лет гарантии, еще вполне гуманная цена на страховку КАСКО, еще, наверное, чуть большую ликвидность на вторичке, просто потому что автомобиль кажется более нишевым. Последнее время мы Мазду, с Маздой случается такая, вот такой парадокс, что вот определением его позиционирования этого автомобиля не то чтобы очень. И всему виной высокое качество. Вот настолько качественными начали их делать, что одной половине человечества кажется, что это уже практически премиум. Как правило, это продавцы этих автомобилей. А второй половине человечества, как правило, это покупатели. Кажется, что это Mazda все же. Бренд из масс-маркета. И поэтому вот не всегда они находят общий язык, вот эти две половины. Во всем остальном... Что еще сюда можно отнести в качестве плюса в Kia? Ну, у него мультимедийка с дисками, с возможностью CD-диски прослушивать у Kia Sorento. А в CX-9 нет, уже диск вставить некуда. Просто потому что, ну, как с Mac'ом, ты в какой-то момент попадаешь в ситуацию, когда вроде бы надо поставить, а некуда, некуда его физически всунуть. Ну вот, вот, пожалуй, и все достоинства, если мы не рассматриваем дизель. Да, доброе утро, слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, Ром, приветствую. Ну тут ситуация какая? Как бы ценник, я думаю, стартовый, гуманный. Вот.
Да, 1.3.
Вернемся, Camry новая 2200, это типа недорого, а это дорого. Нет, недорого, и движок для него, я думаю, будет ехать на дороге, хватать его будет вполне. Вот. А внешний вид, как бы, я думаю, сделали свое и расходиться как горячие пирожки.
Ну да. Но расходиться будут пустые, опять же, варианты. Пустые. Ну, Ром, вот, ну для девчоночек.
У нас же тут все на понтах как бы. Снаружи ничего не понятно.
Ну да.
На новой тачке вот и все.
Значит, что мы знаем про новый кроссовер от компании Toyota? CHR. Ну, относительно новый, но у нас он точно совершенно будет новый. Он построен на той же платформе, архитектурной платформе, а она называется даже Toyota, по-моему... TNGA, Toyota New Global Architecture. Вот так, по-моему, расшифровывается это все. То есть та же платформа, та же база, что и у новой Camry. Это многообещающее заявление от компании Toyota, потому что эта новая архитектура, это действительно очень классно. Реально очень классно. И автомобиль ну, легко может сойти за Lexus по, именно по ощущениям от его движения, от работы подвески. Более прочное шасси. Есть модификация на российском рынке, чуть-чуть гибридная, но это не для нас с вами. И, ну вот, собственно, больше информации нет. Больше информации появится в день старта продаж, а старт продаж случится 1 июня, уже через несколько дней. В CX-9 нет вентиляции сидений даже за доплату, зато есть проекция на лобовое стекло. Ну вот, пожалуйста, еще. Видел в прошлом году, очень понравился, ждал появления, рекламный слоган, стильный молодежный дизайн. Тогда уже понял, что ценник погонит Крав-4. Так и случилось. Бестселлера не получится. Мид Алекс сожалеет по поводу цены. А у кого иначе, Мид Алекс? Вот скажите, а у кого иначе? Ну, то, что автомобиль позиционируется ниже в модельной линейке, чем RAV4, вовсе не означает, что он должен быть в два раза дешевле. Это означает, что он должен быть чуть-чуть дешевле. Чтобы у вас снова появлялась вот эта шизофреническая ситуация, когда вы думаете, либо взять пустенький RAV4, но уже RAV4, это же RAV4, либо взять какой-нибудь средненькой комплектации CHR. Да, пусть он будет меньше, но тем не менее комплектация-то будет побогаче, и чтобы вы ломали голову снова и снова, вам маркетологи придумывают вот такие затеи в качестве пересечения ценовых двух, по сути, разных моделей.
Краш-тест.
Так, а теперь мы переходим в краш-тест, где фактическое столкновение автомобилей, сравнение в голосовании, плюс мы ругаем, хвалим наши с вами автомобили. Если есть за что, вы знаете точно, за что поругать, за что похвалить. Это по телефону 7373-948, 7373-948. Все остальное можно и в Телеграм, можно и на СМС, говорит МСК-бот Телеграм, 925-888-94-8. Это наш СМС. Доброе утро, Дим, да, присоединился к нам на CD, в смысле, нет, CD на Прайме. Мне кажется, что есть. У меня такое ощущение, что где-то видел я. Ощущение такое. А может, я ошибаюсь. Кто-нибудь обжаловал штраф за неоплаченную парковку? Да, конечно, обжалуют. Да, конечно, да. Даже если бы понадобилось бы, мы бы вот сейчас бы я бы мог найти. Но только зачем 322-й? Вы за себя скажите. Вот вы ответьте за того парня, которого увидите в зеркало. Вы-то будете оплачивать? Я так понимаю, что у вас случилась проблема с парковкой. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро. Ну вот насчет парковки еще хотелось бы сказать, что вот эти 10-секундные камеры, да?
Ну да.
Хотелось бы, чтобы... Я думал, как решить эту проблему. Надо просто заменить знак «Запрещена остановка» на знак «Запрещена стоянка». И тогда проблема будет решена. На это первое предложение, как может кто-то услышит из наших чиновников. А по поводу машины, сейчас еду на Форде Фокус.
Так.
Универсал, машина новая. Задолбало менять лампочки, понимаете? Ой, постоянно я уже меняю четвертую лампочку. Фарах и сзади еще две.
Еще две. Но, видите, а говорят, что это, Октавии такие плохие.
Скажите, и у Октавии то же самое, да. А вот Солярис за 120 тысяч ни одной лампочки не поменял.
Ну, Солярис это вообще самая надежная машина. И я сейчас не... Я сейчас... Вот
почему говорят не лампочки шучу. Непонятно. Да,
а непонятно. Что специалисты вам говорят? Где-то...
Знаете, я заметил, что и в Шкоде, и здесь в Фокусе есть уведомление, что у вас перегорела лампочка, да?
Да.
И вот, может быть, вот эта система, да, которую они установили, она каким-то образом, вот эту электроцепь, она как-то ее неправильно настраивает.
Все из-за этой системы предупреждения. Вот все из-за этого и
происходит. Да, мне кажется, как-то так, да.
Я тоже так думаю, да, абсолютно. Нет, не покатит, не потянет Ford Focus против CHR Toyota, я думаю, посмотрю, что по ценам. Нет, Focus заканчивается раньше. 1 259 000. 1 259 000 за топовый Ford Focus, CHR все же подороже. Я все возвращаю вас к этой теме, хочу, чтобы вы как-то эмоционально высказались на тему Toyota CHR, а по поводу того, что цена, вот только что опубликован нижний порог, верхний порог не опубликован, но я вангую, что верхний порог будет где-то в районе 1,8–2 миллиона. Я понимаю, что промежуток большой. Давайте я его сужу до 1,9–2 миллиона. Думаю, что где-то вот в этих пределах будет максимальная цена. Написал не совсем про пересечение с RAV4, а про позиционирование на рынке вообще. Если RAV4 конкурирует, например, с Tucson или Outlander, то CHR должен сравнить с Creta или Mitsubishi SX. Но с Outlander не конкурирует RAV4, а с Tucson, да, Outlander для него это парень чуть покрупнее. А если нужно говорить о конкуренции, то мне кажется, что сейчас уже небольшая, но чрезвычайно гордая и симпатичная с точки зрения того, что она делает, японская компания Mazda, уже в конце концов должна решиться на поставку на российский рынок, я считаю, автомобиля, который должен не оставить CHR в одиночестве, потому что приедет сейчас CHR сюда и будет здесь в одиночестве находиться, потому что его чрезвычайно смелые, яркие дизайнерские решения, плюс цена, плюс комплектация, плюс то, что это Toyota, будут как-то вот обособленно выглядеть на фоне Крет, экоспортов и всего остального. Это будет автомобиль несколько иных качеств. И для того, чтобы ему составить настоящую, достойную конкуренцию, я считаю, что уже пора привезти сюда. Тут везти-то нечего осталось. Уже вся Европа на них гоняет. Сюда, в Россию осталось привезти самую компактную Мазду из кроссоверов. Mazda CX-3. Вот это, вот за этим батлом я бы, конечно, последил здесь. И больше того, я думаю, что уже и мы созрели для того, чтобы платить, в принципе, серьезные деньги за, в принципе, компактные кроссоверы, потому что с технической точки зрения они несут в себе ровно все то же. Все те же технологии, все те же ассистенты, все то же, всю ту же технологию, что и более старшие братья. Но при этом обладают одним вполне весомым достоинством. Это компактные размеры, что нам для города очень нужно. Почему так мало обсуждаем немцев? Странный вопрос. Делаем коктейли прямо на площадке. Это Дим, но, во-первых, понедельник. Во-вторых, программа «Моторы», а не коктейли никакие. В-третьих, как... Во-первых, и во-вторых, если это приглашение, так оформляй его в качестве приглашения. Да, слушаю, доброе утро, здравствуйте.
Роман, доброе утро,
доброе. Сергей. Да, Сергей.
Роман, вот услышал, почему не обсуждаем немцев.
Да.
Больше никогда не возьму немца.
Почему?
Я вам тогда как-то звонил, у жена была X1.
Так.
29 тысяч пробега, рулевая рейка, что-то замкнуло там.
Неприятно.
Сделал, да,
по гарантии, страховке.
По гарантии. По гарантии. Да. Угу. Ром, 45 тысяч. Такая же песня.
Опять.
Опять.
Слушайте, но нужно поставить видеорегистратор, но только чтобы он не улицу снимал, а жену вашу. Посмотреть, что она делает за рулем. Может быть, она там как какой-нибудь Кими Райконен управляет автомобилем?
Нет, Ром, я сам на ней ездил, и у меня такая же процедура, как бы. Не буду больше вообще эти BMW, просто отрубила.
А следующий что?
Что?
А не, что?
Пока,
а что?
Пока не знаю, Ром, пока не знаю. Volkswagen.
Так.
B7.
Да.
Сцепление на 30 тысяч. Гарантия тоже сделал. Потом да. Этот мехатроник тоже сделал. Потом какие-то жуки-пуки пошли. Не буду больше. Все.
Да.
150 тысяч еле сдал.
Hyundai надо брать. Вот я думаю, что надо брать Hyundai.
Не знаю, Ром, не точно. Знаю, что брать. На японца душа не лежит. Не знаю почему. Просто не может, никогда не пробовал, но немцы все поставил.
Надо сделать так, надо зажмуриться и взять в рот. Ну, в смысле, как с этим, как с едой какой-то необычной. Зажмуриться и хрум-хрум-хрум. А вот когда ты тоже схрумкал, то вроде смотришь, оно как будто бы и ничего, все уже более-менее нормально. Зажмуриться, самое главное, вот это мне кажется. Вот. И позволить себе японца. Если сразу японца страшно, можно начать сначала вот через корейца, через промежуточный этап.
Моторы. Движение.
Я вам так скажу, очень плохо между ленинградками старой, новой, внешней и внутренней МКАД. Потом внешний до Волоколамки стоит из-за аварии. Волгоградка от МКАД до Люблинки и потом до Третьего кольца из-за аварии. На юге МКАД сегодня гораздо хуже, чем всегда на внутренней стороне. 4 балла, пробки в столице.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8:06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Давайте уже заводите. Ну, чего вы? Уже второй час пошел, а вы все еще стоите. Непонятно, что делаете. Доброе утро, зовут меня Роман Щукин. И это программа о лучших друзьях каждого мужчины. В этот понедельник мы встречаем в этой студии Валентину. Валентину...
Терешков я еще никого... Никакой космос, Рома. Валентину Бузину, привет.
Ну что, ну космос, ты же, там такие места были у вас воздушные, прям космические какие-то. Валентина Бузина пришла сюда, чтобы рассказать что?
Интересненькое, исключительно
давай,
интересненькое.
Давай.
Тут на самом деле такая ситуация произошла. Так. Nissan пригласил меня во Владивосток на Nissan City Legends.
Ну, бывает.
Думаю, ну хорошо, пригласили, но думаю, ну что нового?
Ну вроде да. Как...
К этим модели, вот Кашкай, Тирана, X-Trail,
так все
да?
подумали.
И Мурана.
Все подумали, посмотрев фотографию, они думают, а что нового?
На
Тирана вот она едет. Окей, Тирана, хорошо. И все с лупами, в хорошем смысле слова, стали присматриваться к Тирана. Что там нового? Нет, так не видели. Потом она едет на Кашкай. Кашкай такой, а что нового в Кашкай? Тоже ничего вроде бы. Ладно, хорошо.
Вот все обещали, что в течение, значит, 12 месяцев они их обновят. Думаю, ну, обновят и обновят.
Да.
Ну нет, удалось им меня удивить, представляешь?
Но.
А удивили они меня искусственным интеллектом.
Да ты что?
Да, собираются летом вводить в Nissan искусственный интеллект.
Началось.
Будет подсказывать будет, как же водить к всяким неопытным водителям.
То есть ты ей такой направо, она такая... М-м".
Такая, нет, мы поворачиваем налево. В общем, собираются это ввести в Nissan Qashqai, Nissan X-Trail. И потом даже позже в Murano тоже будет. Летом уже поступит в
так
продажу.
Так что введут-то?
А что введут? Искусственный интеллект, который будет, значит, подсказывать, что, как и где. С голосовым управлением можно будет управляться.
Так.
То есть, я так понимаю, значит, еду я такая по дороге.
Что значит, я так понимаю? Ты что, вы не эту систему тестировать ездили?
Конечно, именно эту систему и тестировали.
Ты говори, как это все работало на самом деле.
На самом деле, оно даже хорошо работало, что я была удивлена.
Так.
Можно было... Например, сказать у этой системы спросить, сколько сейчас градусов, и она отвечала, какая температура за бортом. Потом...
А ничего, что она читала это просто с экрана мультимедийки?
Так я же сама там зато на экране, этот экран
на, не смотрела. И на компьютере на бортовом у тебя написана температура всегда, ты на приборную смотришь, панель видишь, и эта дура, ну, в смысле, это тоже смотрит туда же и говорит, Валентина, вам сейчас лень опустить глаза на 3 градуса и посмотреть
если вдруг,
на температуру.
Если вдруг вы боитесь посмотреть поэтому на экран, я то вам я вам скажу. Это
так,
сейчас
ладно,
скажу.
Что она еще говорит? День недели.
Ну, карты... А, можно было Яндекс.Музыку, например, можно было сказать, включи, говорит Москва. Угу. И она такая, оп, и там Рома Щукин мне вещает.
Во Владивостоке.
Ну, так, конечно, да, конечно. Да, ну, ладно, что ж, в радио Владивостоке, говорит, Москва у нас не ловит.
Давай еще что-то.
Да, еще, естественно, там автоматические онлайн всякие обновления карт, вдруг какая-нибудь авария, но это у нас, в принципе, и так есть. Но вот устно предупреждает в любом случае. Потом, что еще...
Скажи, а тебя не возникало никогда ощущение, что вот, как бы это сказать...
Ну, скажи, как есть.
Ну, что вот это все, вся эта лабудень с мультимедийками, она должна была бы однажды привести к тому, что в автомобиле просто на месте мультимедийки должна быть некая ниша такая, в которую ты вставляешь просто свой телефон, и все. Вообще все. Потому что нет ни одного мультимедийного комплекса сейчас в автомобильном мире, вообще в принципе, который бы хоть отдаленно по быстродействию и по мощности напоминал просто тупо, вот сейчас мой телефон.
А если он у тебя разрядился? А если он у тебя сломался?
Не, а ты ты поставил, он там заряжается.
Получается, машина, она как самостоятельный продукт, то есть ты не должен туда ничего вносить.
А если у тебя колесо пробило? Ты занимаешься этой проблемой. А если у тебя сломался, там, я не знаю, сцепление, если у тебя коробка передач сломалась? Эта техника, она иногда ломается.
То есть ты хочешь просто использовать исключительно везде свой смартфон?
Нет, я просто не понимаю, понимаешь, то есть я сейчас сталкиваюсь, и производители довольно часто останавливаются именно на возможностях мультимедийной системы, рассказывая мне, это вот мы поехали там, знакомимся, да с чем угодно, Hyundai, да, вот сейчас Genesis, это, или Toyota новая Camry. Вот они рассказывают про то, что вот это. Я смотрю, я понимаю, что у меня в кармане лежит фигня, которая заведомо лучше. Она лучше в плане прокручивания музыки. И больше того, она лучше в навигации, она лучше в устройстве, там, в массовости приложений, того, что она умеет, она лучше. Она точно совершенно дублирует все то, что они пытаются изобрести, второй велосипед поставить вот сюда, это все сделать, да? И в-третьих, она у меня уже есть. Она уже есть у меня, и она есть у всех.
Так и машина у тебя уже есть. Что плохого, если будет дублироваться все вот эти офлайн-карты там?
Я бы, честно говоря, мне не хватает более широких возможностей Apple CarPlay и Android Auto. Вот это. И я думаю, я сейчас смотрю с интересом на то, как пытаются представители разных компаний интегрировать ресурсы Яндекса в своей мультимедийке. И думаю, что вот я бы с большим энтузиазмом, наверное, приветствовал расширение возможностей Apple CarPlay. Потому что Apple CarPlay сейчас, ты заходишь, то есть она не зеркалит карты. Эта система, да? Там очень ограниченный список приложений, которыми ты пользуешься. Книги зачем-то. То есть ты типа за рулем будешь ехать и читать книги.
А аудиокниги или там текстовые прямо?
Всякие, бумажные.
Когда пробка слишком сильная.
YouTube. Для чего-то, опять же, очень важно водителю, чтобы на YouTube были ссылки. Контакты, смс-ки, там еще что-то. И все. То есть я бы приветствовал стоя поддержку, чтобы Apple CarPlay тупо зеркалило вообще все, что у меня есть в телефоне.
Подожди, ну вот у тебя куча, не знаю, как у тебя, да, но у меня, например, приходит куча уведомлений.
А, куча уведомлений.
Куча уведомлений. Естественно, я их, ну, не собираюсь отключать. А если это будет интегрировано вместе с системами, которые в машине, да, то получается, у меня постоянно будут смс-очки, звоночки отвлекать меня. А если эта система, как предлагает, собственно, как летом будет в Ниссане вот этот Яндекс.Авто, то там будут совершенно определенные приложения, которые тебя отвлекать не будут, а помогать, если уж у тебя там
возможно. Проблемы с вождением. Ну, я просто вот думаю, давай несколько голосований сейчас проведем, раз такая тема уже пошла.
Любишь ты голосование, я смотрю.
Очень. А как еще широкую массу людей и понять, их нужно пристрастие, кроме народу, голосования? Нет, народу, во-первых, я хочу узнать, кто пользуется... Давай так, первый вариант, вы используете Android Auto, Apple CarPlay, вот, то есть реально пользуетесь этими системами. Или нет? Это первое голосование, простое. Кстати, 7373948, вы можете звонить. Чего вы затаились? Это у нас здесь не рекламный эфир.
Они такие, стоп, подождите, подождите.
Замерли. Нет, что-то не то происходит. Я не могу перестроиться. Был один человек, а теперь будь сюда, что здесь. Это слишком для моего мозга, воспаленного субботой и воскресеньем. Нет. Значит так, голосование уже пошло. Вы используете систему Android Auto или Apple CarPlay? Пользуетесь ими? Да. Но я же вижу, что у вас автомобили, у которых эта тема есть, точно. Ну, просто видно же вас на улице. У вас хорошие, дорогие, современные автомобили, в которых это есть.
Говорят, привет, Рома, мы тебя узнали. И такой, ага, я запомнил автомобиль. Запомнил автомобиль.
Вот, ну, давайте. 134-21-35. Да, мы используем в своих автомобилях Android Auto или Apple CarPlay. То есть сопряжение телефона с автомобилем, современные протоколы сопряжения вы используете. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. По какой причине вы их не используете, неважно. Может, автомобили их не поддерживает. Или поддерживает, но вы их не поддерживаете. В любом случае, вы ими не пользуетесь. 134-21-36. Пользуюсь 134-21-36. 5. Пока, видишь, 15 на 85. Это про это, ну, про нашу прогрессивность.
Про нашу голосовалку.
Доброе утро. Здравствуйте.
Доброе.
Здравствуйте.
Доброе. Хотел рассказать вам про CarPlay, если можно.
Давайте, можно, конечно.
Купил Passat себе нелюбимый ваш, B8.
А где здесь вот, кнопки, чтобы жать? А вот звонит друг Серега. И чё?
Ну вот. Здравствуйте еще раз.
Да, да.
Значит, и у меня была семерка, iPhone. Подключил CarPlay, посмотрел, потому что там только встроенные карты Apple-овские, и, в принципе, все, и музыка из того, что удобно.
Ну да.
Потом нарыл на форумах, купил себе iPhone 6, не прошитый, поскольку там с недавнего времени их нельзя откатывать прошивки назад. Купил себе на iOS 10, по-моему, первая прошивка, 10-я. И там буквально двумя нажатиями кнопок можно активировать все приложения,
все,
которые у тебя
приложения
есть.
Все.
Они дублируются на экран.
Понял.
Яндекс.Пробки, навигаторы.
Класс.
Все, что хочешь. Safari, видео.
И тогда для чего же мы не сказали раньше об этом Ниссану? Ниссан бы знал все.
Зачем
это.
Зачем так много? Я не понимаю.
И не стал бы вот это вот городить все это.
Не знаю.
Я тоже не знаю. 8%, смотри, вот не будем долго голосовать, 8%. 8% пользуются Apple CarPlay и Android Auto. Это приговор, в общем-то, нужно сказать. И 92% нет, не используют подобные системы. Еще одно голосование я придумал.
Может быть, люди еще не прониклись?
Ну, наверное. Вы свою мультимедийную... Ну, нет. В смысле, я думаю, что проникнувшись... Я отключил...
И все, отключили
я сразу. Я у себя физически вырубил эту тему в телефоне, то есть запретил ему сопрягаться по Apple CarPlay, потому что меня это достает ровно так же, как достает система старт-стоп в машине, которая глушит постоянно мотор. То есть только ты садишься, он начинает сопрягаться. Когда он сопрягается, телефон работает с ограничениями. То есть там ограничения по звонкам, ограничения... Ну, не ограничения, а
вот,
особенности.
Ну
какие-то.
Вот, получается, что телефон-то не очень удобно сопрягать.
Но
с
это
авто.
Проблема сопряжения, авто. А не самой самого принципа именно информирования водителя.
А СМС у тебя приходит, получается, на экран автомобиля?
Ну да. Так, теперь еще одно голосование, давайте. Мультимедийную систему своего автомобиля вы используете вот как. Вот как вы ее используете. Три варианта или два, пусть будет три. Вы используете из мультимедийной на все 100, то есть на все 100%. А что значит 100%?
На все 100, ну, значит...
Это значит музыка,
это
навигация,
значит навигатор, погода, вот
вся
это
остальная
все,
шнега.
Все,
мультимедийную все. Систему своего автомобиля вы используете на все 100%. На все 100%. 134-21-35.
И да. Вас она не отвлекает.
Это значит, что вы пользуетесь мультимедийкой в качестве музыки. Вы используете навигацию штатную, вы постоянно пользуетесь какими-то там еще при этими... А что там еще есть?
Ну вот погода, я не, вот не устаю все. Повторять. Еще, ну а что
вы
там?
Вы пользуетесь не на 100%. Мультимедийка вам нужна только для того, чтобы слушать музыку. Только музычку слушайте. Ну вот акустика там автомобиля, да, музыка и телефон может быть еще. Ну то есть вам нужны аудио возможности вашей мультимедийки, во всем остальном вы ею не пользуетесь. Ни навигацией, ни какими там другими возможностями. То есть не на все 100, 134-21-36, 134-21-36.
И третий вообще. Нет.
Мультимедийной системой автомобиля вы вообще не пользуетесь в принципе, потому что у вас музыка фигачит
потому
из телефона.
Потому что зачем оно надо? Да, вот это
музыка все? Фигачит из телефона, вы пользуетесь только акустикой. Ну, как бы мультимедийка у вас это просто что-то, что передает звук из телефона на акустику. А навигация не пользуетесь, ничем другим не пользуетесь, вообще ничем. То есть вам нужен климат. Вот как ты взаимодействуешь с автомобилем? Климат и музыка, которую ты все равно крутишь из своего телефона. Вообще не нужна мультимедийка ни для чего другого. 134-21-37. 134-21-37. Еще раз напомню. Мультимедийкой пользуйтесь на все 100. Навигация, все остальные ресурсы, которые доступны. Там, музыка оттуда, радио, телевизор смотрите, если там есть такая возможность. 134-21-36 не на все 100 используйте, только для того, чтобы музычку послушать, там телефон может быть соединен. И последнее, это вообще не используйте мультимедийную систему автомобиля, она вам нафиг не нужна. Климатом пользуйтесь, а мультимедийки нет в принципе.
Сам-то признавайся, ну, ты бы за что проголосовал? За вот второй вариант или все-таки третий?
Не, мой вариант второй, потому что я использую мультимедийку просто потому, что я радио слушаю. То есть уже не скажешь, что я вообще ей не пользуюсь, я радио слушаю. Сопрягаю телефон, мне очень нравится, что начиная с 7 или с 8 айфона, айфоны теперь заряжаются в индукционных зарядках автомобилей, uh-huh. То есть беспроводных, раньше этого не было. А сейчас я бросаю, Kia Stinger первый, кто открыл мне, что это можно делать теперь. То есть бросаешь телефон, бац, он включается и сам заряжается без провода, очень удобно.
А вот Nissan обещает еще оплату парковок через эту медиа-систему, представляешь? Прям кнопочку тыкнул и будет.
Вот я всегда, когда начинают связывать мои финансы с какой-то технической лабуратой,
не хочешь вообще
доверять. Я вообще, честно говоря, в этот момент начинаю напрягаться. То есть всегда, когда мои кровные финансы начинают быть связаны с чем-то техническим, с автомобилем, с самолетом, с космическим кораблем, с роботом Чаппи, я, честно, как-то думаю, мало ли что. Да, 11,55-34, вот количество проголосовавших у нас, вот проценты. Значит, 11%. Это я про то, что я сейчас все подвожу. Не про Nissan. Nissan офигенные, они лучшие в мире вообще. И все такое. Ну, после Toyota, разумеется. Че, Toyota один из самых больших производителей, а Nissan не замечен был в этом отдельно, как компания. Как группа компаний, Citroën, Peugeot.
Так что там с голосованием-то?
Короче, все вот эти вот специалисты, которые думают, что нашу мультимедийную систему нужно превратить в капитанский мостик Enterprise из «Звездного пути», чтобы она все там делала. Ты так нажимаешь кнопку «Борщ», она такая, бац, борщ тебе приготовила. Вот это все нужно только 11% процентам пользователей. 11. Вот это вот все это для 11.
Это вот прям 110%.
Это те, кто использует мультимедийку. Послушай, сейчас, когда она простая, незатейливая, когда она, ну, предельно понятная, ею пользуются все равно только 11% на всю катушку, как мультимедийкой. 55% используют ее просто как музыкальный проигрыватель, как радио. Ну, и еще там громкая связь телефона. И 34% клали на нее
Вот тут нам некоторые написали, что у них просто нет.
Колбасу клали на нее. И что-то еще. 34%. Суммируем те, кто вообще ей не пользуется. И пользуется ею только как музычкой.
Так.
Получается 89%.
Много, конечно.
89%. То есть получается, еще раз, что все эти парни, и компания Toyota, которая Яндекс.Навигацию настраивала, и сейчас Nissan, который делает вот это,
да,
все
вводить.
Они стараются для микроскопического количества клиентов. Вопрос, это у нас так мало или это вообще мировой тренд? Скажи, пожалуйста.
Слушай, мне кажется, это вообще зависит даже, может быть, от поколения, может быть, еще не взросло. Вот то, что даже не будет представлять использование автомобиля без этой медиасистемы, как, например, с автоматической коробкой передач.
Ну, я не знаю. Перешли на нее. Ну, может быть. Но мне все равно почему-то кажется, что тут, ну, как бы, это борьба технологий, и вот эти все тяжеловесные, неповоротливые, и мы видим, зачастую мы видим вещи, когда реально компания, ну, просаживает свои шансы на клиентов исключительно из-за мультимедийки, как было у Jaguar Land Rover, Range Rover до недавнего времени. Хотя то новое, что они сделали новым, все равно такое тяжеловесное. Но все, что было раньше, вот до появления XE, где, по-моему, у первого XE седана маленького появилась новая мультимедийка, новой генерации. Вот все, что было до этого, это просто, это вот, ну, это, ну, это необъяснимо, как вообще человеческий мозг такое мог изобрести. Вот кто в здравом уме мог такое сделать? Это странно. То есть, когда компания реально теряет клиентов из-за того, что у них внутри. В то время, когда этот же чувак... когда этот же чувак сидит за рулем своего автомобиля, смотрит на вот это вот абсолютно нелогичное и не понимает, как ему поменять какую-то функцию какую-нибудь. А у него лежит в подстаканнике его мобильный телефон, в котором уже все изобретено, уже все сделано. И я вот, это мне всегда вызывало вопросы, почему нельзя вот так же сделать все предельно просто? Мультимедиа должна обслуживать телефон. Вот Денис Суколенов сформулировал. Мультимедийка должна обслуживать твой мобильный телефон, потому что он все равно будет гораздо технологичнее, быстрее и круче, чем любая мультимедийная система.
Ну, смотря нам в Телеграм, Цыпков написал, это называется формирование потребностей.
Ага. Доброе утро, слушаю.
Да, доброе утро, доброе. Роман, Иван, Москва.
Да, Иван.
Значит, я проголосовал за третий вариант, потому что в моей Mazda 3 2014 года нет мультимедийной системы.
Ну, хотели бы?
Ну, вот.
Нет, не хотел бы. То есть я считаю, что вот вы сказали, что еще не взросло поколение, да, взрастет поколение, которое будет садиться в машину, надевать такие виртуальные очки и в никуда не ехать, они будут виртуально куда-то ехать. Будет машина какой-то, одна мультимедийная система, так большой смартфон.
И тачка не нужна тогда, если никуда не едешь.
Не, ну у нас же какое-то пространство, там, не знаю, как это, отдельная комната, просто как в виде автомобиля.
Коробка из-под холодильника будет. То есть купил холодильник, коробку оборудовал, вот тебе, пожалуйста, тачка.
А вдруг это в будущем уменьшит аварийность на дорогах? Представляешь, если все будет робот помогать делать.
Какое место при выборе автомобиля занимает вопрос по качеству и возможности мультимедии? Да никакое, я вас умоляю. Никакое место не занимает. Это уже потом, ты уже потом, когда ездишь второй месяц на автомобиле, думаешь, что-то... Ловишь себя на мысли, что ты не особо любишь там, менять радиостанции.
Ну, конечно, они есть.
Еще любимые. Что-то. Нет, не потому, а потому что это замороченная тема такая, неприятная.
Да там несколько
вот
кнопок.
Я, если... Какие кнопки? Я, если у меня нет возможности, нажав кнопку на руле, выбрать правильную радиостанцию, чтобы тачка меня поняла, сразу считаю, что уже крест ставим на этой мультимедийке.
А если ты вот скажешь,
я нажимаю ей, я говорю, частота 94.8. Она такая, вы слушаете радио 94.8 FM. Ну, окей, нормально, вот это мне нравится. Все, то есть я должен либо с мультимедийкой коммуницировать только голосом. А, Ниссан же это как раз и собирается, да, сделать, чтобы там
еще,
Алиса,
кстати,
была.
А если ты с командой, например, построй маршрут до ближайшей заправки.
Угу.
То есть не сам будешь вбивать, вот посмотрю. Ну, не знаю, бывает ли у тебя, как опытного водителя, а у меня бывает, что резко заканчивается бензин,
да.
И я такая, опа, а не всегда же это в Москве происходит.
Ну, фишка этих систем в том, что даже когда ты ей это сказала, она этот маршрут построила, ты что делаешь первым временем? Ты первым делом идешь и перепроверяешь то, что она построила, потому что не веришь, что она сделает это правильно.
А вдруг?
Доброе утро, да, слушаем вас.
Доброе утро, Владимир.
Да, Владимир.
Вот у меня было сколько машин. Вот первым делом садишься в машину, смотришь панель, как едет все. И только, как вы говорите, на второй, на третий день, когда нечего делать, думаешь, о,
конечно,
дай покручу, что тут есть.
Че нам
и она не играет важной роли такой. И вот у меня только Bluetooth нужен, камера заднего вида и навигация.
Поэтому, судя по компаниям, которые это, а я имею в виду интеграцию Яндекс.Карт и все остальное, уже однажды сделали, не будем показывать пальцем на Toyota. Судя по опыту этих компаний, все это делается для чего?
Для удобства водителя же, нет уже. Да подожди, ну как так? Исключительно для удобства.
Это делается исключительно для того, чтобы сваять еще одну комплектацию на излете жизненного цикла модели. Когда-то компания Volvo изобрела даже термин, это стало мемом. Это просто я тогда запустил эту тему и говорю, что вот мы наконец получили еще один мем автомобильный. Слегка обновленный. То есть есть новое поколение.
Чуть-чуть.
То есть градация обновлений, новое поколение, когда автомобиль значительно претерпевает технические изменения. Есть рестайлинг, когда там, ну, визуальные изменения по салону немножечко, да? А есть слегка обновленный автомобиль, слегка обновленный. Так вот, можно поменять ему цвет корпуса зеркал, дать ему черные диски, поставить черную решетку радиатора, назвать эту версию Black Edition. И продавать нам, ну, условно, Nissan Qashqai Black Edition.
Black Original.
Black Original Mega Super
Pro.
Да, 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 да. Вот Black Edition какой-нибудь. Можно сделать эту версию и продавать ее дополнительно. Ну, то есть модель выпускается уже 15 лет. Нового поколения пока нет. И чтобы люди не забывали, что есть такая тачка, нужно как-то ее актуализировать время от времени. Поэтому мы делаем Black Edition какой-нибудь. Вот эти появления Яндекса и всего остального в мультимедийках, я думаю, что это вот из того же примерно разряда. И вот это Яндекс Edition. Но во всяком случае, с Камри так и получилось предыдущим поколением, когда там появились карты Яндекс Навигации. Это все было выведено в отдельную комплектацию. Хочешь с Яндексом? Вот тебе, пожалуйста. Валентина Бузина была с нами, съела все, включая и новости автомобильной промышленности, но я успею о них сказать.
Ням-ням, спасибо.
Спасибо тебе, спасибо тебе, дорогая. Давай, держись, поехали.
Моторы.
Нормально. Хорошо. Автопром. Новостей на самом деле не очень много. Во-первых, господин Рикьярдо, вы знаете, Даниэль, я просто наметил ему правильные траектории неделю назад в Монте-Карло. Специально для него там оттормаживался на поворотах и чертил колесами тормозным путем правильные траектории. Именно это и позволило Даниэлю Рикьярдо из команды Red Bull стать победителем Гран-при Монако, которое случилось у нас с вами накануне. Еще Mazda 6 получила новый мотор. Компания Mazda представила на японском пока что рынке обновленный седан и универсал с дизелем 2,2 литра. Значит, двухлитровый бензиновый 165, 2,5 190 наш вариант, который в России продается. И новый турбодизель 2,2 литра выдает 190 сил, 459 ньютон-метров крутящего момента. Уже хочется просто до невозможности, чтобы однажды Mazda, во-первых, привезла сюда CX-3, а во-вторых, чтобы дизелечки стали опять появляться на нашем рынке. И напомню, Toyota опубликовала ценник CHR. Минимальная цена 1 300 000, максимальная станет известна через несколько дней. Меня зовут Роман Щукин. Держитесь там! Поехали!
Моторы.